Прикосновение. Никогда она не спрашивала про то, как я воевал. Не спрашивала, убивал ли я, сколько убил, как это было. Тема войны не была табу, просто она не хотела возвращаться туда. Тот Дэ не прочь был бы рассказать о своих подвигах. В общем и целом он был доволен своим военным прошлым. Правда, почему-то не было случая, чтобы он нацепил на себя все свои железяки, надевал медаль за оборону Ленинграда, еще любил гвардейский значок, но другие так и оставались в железной коробке. Однажды в военторге заказал себе орденскую планку полностью. Выяснилось, что у него не получены какие-то планки за Прибалтику, еще что-то. «Берите», — сказали ему, — «мы не требуем документов». Длинные колодки во всю грудь, многоцветные, выглядели красиво, но доверия не вызывали. За взятие Праги, Варшавы, Будапешта, Таллина и других. Для одного солдата непосильный набор. И один город взять и уцелеть счастье. Так что фронтовики вскоре моду носить ордена прикончили, тем более что и власти этому способствовали. Римму интересовали все обстоятельства моей жизни, кроме войны. Почему? Могу лишь догадываться. Довольно рано ее отвратила грязь войны. Горелые машины с обугленными следами экипажа, то, что не отскоблить, привозили на завод. Постоянные приписки и на заводе, и на фронте. Прибывали фронтовики из разных армий, повсюду одно и то же. На передовой убитых не считали, рыдали в тылу. Повсюду вдовы, похоронки, костыли, протезы. 8 марта на собрании женщины просили выступить. Она уж 2 месяца не получала от меня ни одного письма. Она сказала, что солдат — не лучшее звание для мужчины. Куда выше, нужнее быть мужем, сыном, отцом. За это ее вызвали в спецотдел, стали вправлять мозги. Орали, грозили. Инвалиды не рассказывали о своих увечьях. Не знаю, почему. Может, потому что их ранения не были в почете? Только потому, что инвалидов войны было слишком много. В магазины стояли очереди. Инвалидам полагалось проходить без очереди, и они шли. Покупали себе, покупали другим, этим подрабатывали. Что получали инвалиды от власти? Скудную пенсию, и все. И обязанность каждый год являться на комиссию, показывать, что отрезанная рука не выросла. Время за ее высказывание попадало. Это ее не останавливало. Вообще она вела себя слишком независимо для того времени. Ее радовало, что Дэ вернулся живой, что ее брат тоже уцелел, стал генералом. Величие победы ее не восхищало. Дэ не вдавался в причины, его обижало, что любимый человек не расспрашивает его, как он воевал. Героическая эпопея ленинградской блокады, первые танковые сражения, разведка, окружение, он испытал много. Стоило ему начать что-то рассказывать, она боялась, что он разбудит ребенка или принималась за растопку, уходила стирать. Все это было важнее, нельзя отложить. Обида его росла. Наверняка и она была обижена. Просто он не представлял, что у нее копятся претензии. Ребенок для него был помехой. Он отвлекал ее от совместной жизни, мешал вместе ходить в гости, куда-то поехать. Она не чувствовала в нем отца. Он не понимал, что это крохотное тельце чудо. Отмечали день снятия блокады. Дэ пригласили на торжественное заседание. Предупредили, что он будет сидеть в президиуме. Вычистили костюм. Римма отпарила складку на брюках, нацепили ордена, медали. Получилось много. Слишком. Дэ настоял убрать всякие цацки, оставить ордена и заброн Ленинграда. Пришел заранее. Его провели в комнату президиума. Там какой-то стол накрыт, бутерброды, чай, кофе. Его отозвал в сторону секретаря обкома по пропаганде. неодобрительно оглядел, поморщился, посоветовал снять железяки. — Чего так? — удивился. — Да видишь ли, у шефа ничего такого нет. Пустой пиджак, так что и нам не советовали. Да и выругался. — Да пошли вы все! Снимать не стал, сел в зале. Нашему лейтенанту Рима досталось чистым существом. Он не мог тогда оценить всей прелести ее девичьей робости, стыдливости. Мог бы, да не оценил. Слепой был котенок новорожденный. Прикосновения, поцелуи и объятия доставляли ей радость, свежую, как открытие. Не сразу она осмелилась сама прижиматься, расстегнуть ему рубашку. Самые простые любовные игры осваивались с трудом. Кажется, то была третья годовщина смерти Сталина. Отмечали ее как-то смущенно, робко. Вот тогда у меня состоялся интересный разговор с моим лейтенантом. Я говорил ему: «Помнишь, как мы пошли в тот день, узнав о смерти Сталина, на Дворцовую площадь? Никто нас туда не звал. Отовсюду люди сходились к этой площади, тысячи людей заполнили ее, тогда она называлась площадь Урицкого. Кто такой был Урицкий, сейчас почти никто не знает. Там я встретил двух сотрудниц из лаборатории Ленэнерго, они бросились ко мне, рыдая. Что же с нами будет, что теперь будет?» — повторяли они, заливаясь слезами. — «Мы осиротели, мы погибнем». Третьего дня я встретил одну из них и говорю ей: «Помните тот день на площади, когда вы так рыдали?» «Да бросьте вы», — сказала она. «Никто не рыдал, просто мы сошлись, потому что были взволнованы предстоящими событиями». Она ни за что не хотела сознаваться в тех слезах. Ведь они были. О чем она плакала? О чем плакали мы с тобой? Какими все-таки мы были продуктами культа? Лейтенант не соглашался со мной, он был убежден, что слезы эти были оправданы, что мы оплакивали конец эпохи, великой эпохи с великой мечтой. Более того, он верил, что мы еще будем скучать по той стране, которая кончилась. Он был уверен, что со смертью Сталина кончается время, овеянное мечтой, еще неслыханной в истории человечества. Он упомянул Парижскую коммуну. Но кто помнит про Парижскую коммуну? Так же, как никто не помнит, кто был такой Урицкий, кто был Володарский, именем которого был назван Литейный проспект, и правильно делают, что не помнят. Эти женщины не хотят вспоминать про свои слезы и тоже правильно делают. Ты хочешь сказать, что Россия непрочная страна, что у нее нет постоянной любви? А я думаю, что мы будем скучать по этой стране, мы будем вновь и вновь возвращаться к моему времени. Она была героическим и красивым. Вы спустили флаг, где был серп и молот и звезда, и что вы подняли? Царского орла, мутанта, присвоили советский гимн, не поете больше интернационал. Подожди, — сказал я, — позволь тебе напомнить про партию, в которой ты вступал с таким святым чувством, как в песне. Мы смело в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это. И где эта твоя партия? В ней было 23 миллиона человек. Огромная цифра. И вдруг она исчезла. Тихо, бесславно, вся партия отломилась, как сухая ненужная ветка. Никто даже в далекой провинции не поднялся на ее защиту. Не было ни баррикад, ни митингов. Где она? «Да, мне стыдно, — признал мой лейтенант, — стыдно, что так легко мы отказались от той цели, которую ставили себе наши отцы, деды, жертвовали свои свободы. Никто не знает, как это случилось». «Что это была ошибка, — сказал я. — Нет, я знаю, что никогда не соглашусь. Скорее, ошибка — это то, что вы имеете сейчас». На его стороне была непоколебимая убежденность. И я вспомнил стихи Сережи Наровчатова. «Не будет ничего тошнее живи еще хоть сотню лет, чем эта мокрая траншея, чем этот серенький рассвет. Стою в намокшей плащ-палатке, надвинув каску на глаза, ругая всласть и без оглядки все то, что можно и нельзя. А лишь окончится война, тогда-то главное случится. И мне, мальчишке, невдомек, что ничего не приключится, чего б я лучше делать смог, что ни главнее, ни важнее я не увижу сотню лет, чем эта мокрая траншея, чем этот серенький рассвет. Он открыл глаза, осмотрелся. Он лежал на полу, в одних трусах, на одеяле. Рядом какая-то тетка, голая. Она спала, посапывая. За окном вовсю пылало солнце, блестели трубы домов. Небо еще младенчески розовое, обещало жаркий день. Комната была незнакомая, стол, бутылки, водочные, пивные, воздух спертый, табачно-кислая, потная смесь. Еще какая-то пара похрапывала на диване. Окурки, шелуха, чулки. Его пиджак валялся под стулом. Рубашки он не нашел. Оделся. Пиджак на голое тело. Ничего не помнил. Не помнил этих баб. Мутило. Поискал, в бутылках было пусто, ни капли. Хоть бы водой сполоснуть горечь во рту. Там была тошнотная мерзость. Он вышел на улицу, бульвар был полон трепещущей листвы, цвела сирень, верещали на разные голоса какие-то птахи, роскошная зелень молодого лета заполняла утро. Он присел на скамейку, еще мокрую от росы, никого, нигде. Он вспомнил то утро в Пушкине и как они уходили. Увидел себя, лейтенанта. — Мать родная, неужели ты? Лейтенант оглядел его, жалостливо покачал головой. — Что с тобой случилось? Все началось с того, что пропал Михаил Иванович. Об этом говорили вполголоса. Потом стало известно, что его взяли по ленинградскому делу, а потом сказали, что его забили. Не расстреляли, а именно забили. Да я узнал это от энергетика большого дома. На допросе Мих схватился со следователем, и они его там... Вот полновик Гвоздев устроил поминки. Пили много, тупо. Гвоздев вспоминал, как в блокаду через Ладогу прокладывали высоковольтный кабель. Миха организовал, он под огнем оставался на катере. «На фронте», — объяснял Д. своему лейтенанту. Как нам с тобой было хорошо. Там враги, здесь свои, все ясно, никаких сомнений. Известно, куда стрелять. У врага своя форма, у наших другая. Солнце стало пригревать. Появились прохожие. Хотелось пить. Он чувствовал себя грязным, разбитым. За что его? Это он то и дело возвращался к Миху. А что я могу? Что? — огрызался он лейтенанту. Поручить за него, написать Сталину, написать Бери. Дурак ты, парень, ничего ты не понимаешь. Оказалось, что это воскресенье. Римма ни о чем не спрашивала, раздела его и стала мыть в корыте, терла голову, мыла хозяйственное, щипала глаза, сполоснула прохладной водой, вытерла пол, заварила чай, дала чистую рубашку. Все это молча, быстро, как делали санитары в госпитале. «Победитель, и что толку?» — сказал он. Она ничего не говорила, она была заодно с лейтенантом, а они все были против него. Он слышал, о чем они молчали, они презирали его. «Этот лейтенант, мальчишка, что он понимал в нынешней жизни?» «Сам Д. ничего не понимал». Никто не понимал. Не смели спрашивать, удивляться не смели. Делали вид, что все путем, что там, в Кремле, виднее, что дым без огня не бывает. Отводили глаза, паскуды. Да ты ничем не лучше их, такая ж тварь. Этот лейтенантик удержу не знал. Рима отмалчивала, зато он позволял себе. Он вдруг увидел, как она устала, как загрубили ее руки. «Стирка», — сообразил он, — «все время надо стирать и мыть посуду, и мыть пол». Она подошла, прижала его голову к себе. «Ты только не думай, что ты меня лишаешь. Вспомни, как нам было замечательно перед войной в той комнате. Нам будет еще лучше, если ты вернешься». Он догадался, но захотел услышать. «Откуда?» «С войны. Из танка». «Терпеть не могу танков. Война всегда была войной солдат, а не машин». Они разговорились совсем как прежде. По-настоящему они еще не жили вместе. Почти год он никак не мог угомониться. Она не торопила, не упрекала. На работе у него была раскладушка, когда он являлся туда переночевать. Валился без задних ног и спал, сладко, как в землянке. Безбытность не мешала. Завтракал с дежурными диспетчерами, с водителями аварийки. Если б Римма устраивала скандалы, он бы совсем отбился от дома. Она ждала. Так опытный врач ждет, чтобы организм взял свое. Опытна она не была, ей помогал инстинкт. Инстинкт необъяснимый, кошачий, то, что позволяет не заблудиться, найти дорогу к дому. Когда-то в Эрмитаже она выбрала себе лучшую картину «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Объяснить, что на нее так подействовало, не могла, да не хотела. Но все же он должен был знать, как ей было плохо. Несколько раз она решала уйти. Списались с братом в Москве, у него была казенная дача, договорились, что она поселится вместе с дочкой там, работу он ей подыщет. Плохой муж, плохой отец, плохой хозяин, он так и ничего не сделал по дому, только дрова наколет, принесет, все. Никогда с ребенком не посидит. Из него дочку приходилось держать в круглосуточных яслях. Его мастера привезли ему в подарок мешок картошки, он даже не взглянул. Упрекала, ругала все про себя, ждала, может, опомнится. Вот прижала его голову к себе, обхватил ее руками, сам прижался. И все кончилось. Зачем ей было все остальное, когда есть это, гори оно огнем, если они вместе? Вечером они сидели и ужинали. Дэ смотрел на нее, она хорошела на глазах, разрумянила, заблестели волосы.